Ибо, когда мы говорим, что душа на земле последовательно развивает физическое, витальное, ментальное и духовное существа, мы не имеем в виду, что она творит их и что их изначально не существует. Напротив, вся ее работа направлена на то, чтобы проявить эти принципы своей духовной сути в условиях, навязанных миром физической природы. Это проявление принимает форму внешней личности, которая является переводом внутреннего «я» на язык категории возможностей физического существования. Мы неизбежно должны согласиться с древним представлением о том, что внутри человека находится не только физическая душа или пуруша с соответствующей природой, но и витальное, ментальное, психическое, супраментальное и высшее духовное существа. И все или почти все их присутствие или сила скрыты в его сублиминальных или латентных и неоформленных сверхсознательных частях. Он должен проявить их могущество в своем активном сознании и сделать его осведомленным о них. Но каждое из этих могуществ его существа связано со своим собственным планом существования, и там берет свое начало. Именно через них происходит скрытое обращение существа к созидающим высшим силам, обращение, которое по мере нашего развития может становиться все более и более сознательным. И тогда логично предположить, что маршрут нашего странствия между воплощениями, которое природа нашего земного рождения и его эволюционная цель и ход делают неизбежным, должен соответствовать степени участия этих сил в нашей сознательной эволюции. Обстоятельства и этапы этого странствия должны быть сложны, а не носить, как это принято в распространенных религиозных представлениях, очень упрощенный и крайне примитивный характер. Однако можно согласиться, что само по себе оно обусловливается особенностями и типом жизни, которую душа прожила в теле. Все сущее есть плотно сплетенная сеть, эволюция и взаимодействие, чьи нити соткала сознание сила, следуя истине своих собственных мотивов и руководствуясь практической логикой этих конечных процессов бесконечного. Если этот взгляд на перерождение и временный переход души на другие планы существования верен, то и перерождение, и посмертная жизнь начинают видеться совсем не так, как их издавна представляли себе люди, верящие в перевоплощение и посмертное пребывание души в потусторонних мирах. Согласно широко распространенному мнению, у перерождения есть два аспекта – метафизический и моральный – аспект духовной необходимости и аспект космической справедливости и этического воспитания. Считается, что душу, которая для этого должна реально существовать, приводит на Землю желание и неведенье. Она вынуждена оставаться на Земле или постоянно возвращаться на нее до тех пор, пока не устанет от желания, не осознает свое неведение и не обретет истинного знания. Это желание вынуждает ее повторно воплощаться. Пока она не достигнет просветления и освобождения, ей суждено кружиться на колесе рождений и смертей. Впрочем, она не постоянно пребывает на земле, а периодически удаляется в иные миры, райские или адские, где в соответствии с законом греха и добродетели она получает полное воздаяние за все свои заслуги или проступки, а потом возвращается на землю и воплощается в том или ином физическом теле, иногда человеческом, иногда животном, а иногда даже растительном. Характер этого нового воплощения и все, что случится потом, автоматически определяется прошлыми деяниями души, ее кармой. Если хорошие поступки преобладают, душа родится в более высокой форме, а ее жизнь будет счастливой или успешной, или необъяснимо удачной. Если же мы в основном грешили, то можем оказаться в растительной или животной природной форме. А если все-таки родимся в человеческой, то наша жизнь будет несчастной, неудачной и полной бед и лишений. Если наши прошлые действия и характер имели как негативную, так и позитивную направленность, природа, как хороший бухгалтер, заплатит нам в соответствии с вредом или пользой того, что мы совершили в прошлом. Счастьем и страданием, победами и поражениями, случаями редчайшего везения и ужасающими неудачами, смешанными в точных пропорциях. В то же время сильное личное намерение или желание, имевшееся в прошлой жизни, тоже может обусловить характер нашего нового воплощения. Этим воздаянием природы часто придается математическая выверенность. Предполагается, что мы должны наказываться в точном соответствии с нашими неправедными деяниями, испытывать или переживать то же, что из-за нас испытывали и пережили другие, меняться с ними ролями, возвращать суммы или терпеть издержки, эквивалентные нанесенному нами ущербу или причиненному вреду. Очень часто неумолимое правило «око за око» и «зуб за зуб» становится принципом кармического закона. Ибо арифметик, щелкающий на своих счетах, и судья, сверяющийся со своим кодексом, не предусматривающим смягчение наказания за давностью лет, вершат этот закон. Также следует заметить, что эта правовая система предполагает двойное воздаяние за добродетели и грехи, ибо грешник сначала мучается в аду, а потом за те же прегрешения расплачивается в следующей жизни. А праведник или пуританин сначала попадает в рай, а потом за те же самые добродетели и благие дела наслаждается жизнью на земле. Таковы в общем и целом расхожие представления о перерождении, кажущиеся философскому рассудку надуманными и никак не способствующими познанию подлинного смысла жизни. Если эта огромная система мироздания существует только для того, чтобы обеспечивать бесконечное вращение душ на колесе неведения и не предоставляет никакого иного выхода, кроме возможности в конце концов соскочить с него, то совершенно непонятно, зачем и для чего она возникла. Немногим лучше кажется нашему уму мир, являющийся просто школой греха и добродетели, и предусматривающие систему поощрений и наказаний. Душа или дух в нас, если они божественные, бессмертные или небесные, не могут посылаться сюда только для получения такого рода грубого и примитивного морального воспитания. Если душа оказывается в неведении, то причина, скорее всего, в том, что существует более широкий принцип или возможность ее бытия, которые должны быть реализованы в условиях неведения. С другой стороны, если человек представляет собой существо, вышедшее из бесконечного, погрузившееся во тьму материи и все более и более осознающее себя внутри нее, его жизнь на Земле и смысл этой жизни должны быть чем-то большим, нежели обучением правильному поведению с помощью поощрений и наказаний. Душа должна перерасти изначальное неведение, достичь своего подлинного духовного состояния и, в конце концов, обрести бессмертное сознание, знание, силу, красоту, божественную чистоту и власть, А для обеспечения такого духовного роста этот кармический закон слишком прост и примитивен. Даже если душа является чем-то сотворенным, неким ребенком, которому необходимо проходить школу природы и достигать бессмертия, это развитие должно подчиняться не примитивному и жесткому кодексу якобы божественного правосудия, а более сложному закону. Это упрощенное представление о карме создается небольшой частью человеческого витального ума, озабоченной правилами своей маленькой жизни, своими желаниями, радостями и печалями и приписывающей своим узкоограниченным нормам значимость космических законов и задач. Подобные концепции неприемлемы для мыслящего ума. На них явно лежит печать человеческого неведения. Но это представление о карме можно поднять на уровень более высокого понимания, наделить большей правдоподобностью и придать ему вид некоего космического принципа. Ибо, во-первых, в его основу может быть положен незыблемый постулат, гласящий, что в природе у каждого действия есть свое неизбежное последствие. Если какие-то действия не приводят к видимым результатам в текущей жизни, то вполне возможно, что они просто отложены на будущее. Каждое существо пожинает плоды своих дел и трудов, сталкивается с последствиями действий и усилий его природы. И те последствия, которые отсутствуют в нынешнем воплощении, должны проявиться в следующем. Верно то, что с последствиями действий и усилий индивидуума могут столкнуться другие после того, как он уйдет с земной сцены. Ибо мы постоянно являемся свидетелями этого. Более того, другие нередко пожинают плоды деятельности индивидуума еще при его жизни. Однако истинная причина этого заключается в том, что жизни в природе свойственна некая целостность и непрерывность, и индивидуум, даже если захочет, не сможет жить только для себя. Но если непрерывно не только коллективное и космическое, но и благодаря перерождению его собственная жизнь, если его «я», природа и опыт вечно развиваются, то приложенные им усилия должны не резко обрываться, а иметь определенные последствия, с которыми он, развиваясь и продолжая существовать, когда-нибудь столкнется. Существо, природа, обстоятельства жизни человека являются результатом его внутренних движений и внешних поступков, а не чем-то случайным и необъяснимым. Ибо что он делает, тем он и становится. Прошлый человек порождает нынешнего, нынешний является прародителем будущего. Каждое существо пожинает то, что когда-то посеяло. Оно извлекает пользу из содеянного и из-за содеянного страдает. Таков закон и цепь кармы, действия, работы природной энергии. И благодаря этому закону мы можем понять, почему общий вектор нашего существования, природы, характера, деятельности приобретает ту или иную направленность, чего не всегда позволяют сделать другие теории жизни. Если исходить из данного принципа, то очевидно, что прошлая и нынешняя карма человека должна обусловливать его будущую жизнь и ее события и обстоятельства, ибо они тоже должны быть плодами его деятельности. Все, чем он являлся и что делал в прошлом, должно быть творцом всего, чем он является сейчас и переживает в настоящем. А все, чем он является и что совершает в настоящем, должно быть творцом того, чем он станет и испытает в будущем. Человек является как творцом самого себя, так и творцом своей судьбы. В общем и целом, все это очень рационально и логично. И можно согласиться с тем, что закон кармы существует и является частью космического механизма. Ибо это настолько очевидно, стоит только допустить феномен перерождения, что практически неоспоримо. Впрочем, у этой гипотезы есть два пункта, обладающие меньшей универсальностью и достоверностью, и придающие ей оттенок сомнительности. Даже будучи отчасти верными, они неоправданно преувеличиваются и искажают общую картину, поскольку именно к ним пытаются свести весь смысл кармы. Первый гласит, что характер действий определяет характер последствий. Добро приносит добрые плоды, зло – злые. А второй, что карма равнозначна закону справедливости, и, следовательно, добрые дела приносят счастье и удачу, а прегрешения – скорбь, бедствия и несчастья. Поскольку должна существовать некая космическая справедливость, каким-то образом учитывающая и контролирующая непосредственные и видимые действия природы в жизни, но явно не проявляющая себя в наблюдаемых нами событиях в силу нашего линейного восприятия, то о ней должен свидетельствовать совокупный результат всех незримых природных взаимодействий. Она должна быть тонкой и едва заметной, но очень прочной тайной нитью, связывающей воедино те аспекты взаимодействия природы со своими творениями, которые кажутся абсолютно независимыми. Если задаться вопросом, почему только действия, только хорошие или плохие деяния имеют последствия, то можно предположить, что поскольку действие преобладает в жизни и является мерилом и практическим выражением человеческих способностей, хотя все хорошие или плохие помыслы и чувства тоже имеют соответствующие последствия, и поскольку человек не всегда ответственен за свои мысли и чувства, которые часто бывают непроизвольными, но отвечает или должен отвечать за то, что он делает, ибо здесь все решает он сам, то именно его поступки, в первую очередь, формируют его судьбу. Они являются главными и самыми мощными факторами, определяющими его нынешнее состояние бытия и его будущее. К этому и сводится весь закон кармы. Но мы сразу же должны сказать, что закон или цепь кармы представляет собой только внешний механизм и не может исключительно и абсолютно детерминировать происходящие в космосе процессы, если, конечно, космос не является лишь бездушной машиной. Многие, правда, полагают, что существует только закон и процесс, и никакого сознательного бытия или сознательной воли в космосе или позади него. И в этом случае карма становится тем законом, который удовлетворяет наш человеческий рассудок, соответствует нашим ментальным представлениям о правде и справедливости, а безупречная симметрия и математическая точность его работы придает ему истинность и красоту. Но все не может быть сведено к закону и процессу. Есть также бытие и сознание. Существует не только механика, но и дух в вещах. Не только природа и закон космоса, но и космический дух. Не только ментальные, витальные и телесные процессы, но и душа в природном творении. Если бы все обстояло иначе, душа бы не перерождалась и отсутствовала бы сфера приложения закона кармы. Но если мы, по сути, являемся духовными, а не механическими существами, то прежде всего мы сами, наши души, должны определять нашу эволюцию. И закон кармы может быть лишь одним из процессов, который в эволюционных целях использует душа. Наш дух, наше «я», должны быть более велики, чем их карма. Существует закон, но также существует и духовная свобода. Закон и процесс являются одной стороной нашего существования, и они властвуют над внешним умом, жизнью и телом, ибо эти части преимущественно подчинены природному механизму. Но даже на этом уровне механическая власть закона и процесса абсолютно только над телом и материей. Когда в игру вступает жизнь, а тем более когда вмешивается ум со своей проницательностью, закон становится более сложным и менее жестким, а процесс – более гибким и менее механичным. На этом этапе уже начинает проявляться внутренняя свобода, и чем глубже мы погружаемся внутрь себя, тем более ощущается способность души делать выбор. Ибо на уровне Пракрити царит закон и процесс, а душа, Пуруша, дает согласие на ее действия, являясь анумантой. И даже если Пуруша, как правило, предпочитает оставаться свидетелем и ограничиваться автоматическим согласием, он, если захочет, может стать владыкой своей природы, Ишварой. Трудно поверить в то, что дух внутри является игрушкой в руках кармы, рабом своих прошлых действий, полностью зависящим от них в своей нынешней жизни. Истина должна быть менее жесткой и более пластичной. Если определенные последствия прошлой кармы дают о себе знать в текущей жизни, то это должно происходить с согласия психического существа, определяющего структуру своего нового земного опыта и подчиняющегося не одному только внешнему принудительному процессу, но и тайной воле и водительству. Эта тайная воля не механистична, а духовна. Водительство осуществляет сознание, которое может использовать механические процессы, но само, независимо от них. Всякий раз рождаясь в теле, душа стремится выразить себя и получить опыт. То, что с ней случается, может выглядеть как спонтанный итог прошлых жизней или как свободный выбор результатов и продолжение прерванного пути, или как что-то новое и неожиданное. Но всегда происходит именно то, что необходимо для этого самовыражения и получения опыта. То, что может способствовать созиданию будущего. Ибо принцип заключается не в отработке долгов, находясь во власти неумолимого и механически действующего закона, а в развитии природы посредством космического опыта, с тем, чтобы она в конечном итоге смогла перерасти неведенье. Поэтому должно присутствовать два элемента – карма как инструмент, а также тайное сознание и воля внутри, действующие через ум, жизнь и тело и использующие их в качестве своих орудий. Судьба, чисто механическая ли, сотворенная ли нами самими, цепь, которую мы выковали сами, является только одним фактором существования. Бытие и его сознание и воля – еще более важный фактор. В индийской астрологии, где происходящие с человеком события расцениваются как последствия кармы и по большей части предопределены или заданы расположением звезд, определенная роль все-таки отводится энергии и силе его существа, которые способны изменить или отменить часть или многое из того, что предсказывается, или даже все, кроме самых устойчивых и неизбежных кармических последствий. Такой подход представляется вполне разумным и обоснованным. Однако к этому нужно добавить и то обстоятельство, что сама судьба неоднородна и многопланова. Судьба, связывающая наше физическое существо, связывает его до тех пор, пока в игру не вступает более великий закон. Действие осуществляется физической частью нашего существа. В нем выражается наше физическое бытие. Но за поверхностью нашего физического существа пребывает более свободная сила жизни, более свободная сила ума, которые обладают другой энергией и могут ввести ее в игру, чтобы изменить первоначальный план. А когда вперед выходят душа и дух, когда мы становимся сознательными духовными существами, это преображение может отменить или полностью изменить то, что было предначертано физической судьбой. Следовательно, нельзя согласиться с тем, что карма, или по крайней мере любой механический закон кармы, является единственным детерминирующим фактором, определяющим обстоятельства нашей жизни и весь процесс перерождения и нашей будущей эволюции. Но это еще не все, ибо попытка утвердить верховенство закона грешит чрезмерным упрощением и произвольным выбором ограниченного принципа. Действие является проявлением энергии бытия, но эта энергия может принимать различные формы. Сознание сила духа проявляет себя в энергиях разного рода. Внутренней активности ума, активности жизни, игре желаний, страстей, побуждений, пристрастий, активности чувств и тела, стремлении к истине и знанию, стремлении к красоте, стремлении к таким этическим категориям, как добро и зло, стремлении к могуществу, любви, счастью, богатству, успеху, наслаждению, всевозможным жизненным удовольствием, жизненной экспансии, в преследовании индивидуальных или коллективных целей, в стремлении к здоровью, силе, выносливости, идеальному состоянию тела. В результате всего этого дух в жизни испытывает очень сложный комплекс всевозможных переживаний и осуществляет разноплановые действия. И подобное разнообразие невозможно проигнорировать, отдав предпочтение одному единственному принципу, или же разбить его на множество частей, точно соответствующих этическим понятиям добра и зла. Следовательно, этика, поддержание человеческих нравственных стандартов, не может быть единственной целью космического закона или единственным принципом, определяющим весь механизм действия кармы. Если природа энергии действительно определяет то, какими будут последствия или результаты действий, то все эти различия в природе энергии должны учитываться, и каждое должно вести к соответствующему результату. Энергия, направленная на поиск истины и знания, должна иметь своим естественным результатом, или, если хотите, вознаграждением или компенсацией, все более и более глубокое постижение истины, увеличение знания. Энергия, использованная для защиты ложных интересов, должна вести к разрастанию в природе лжи и еще более глубокому погружению в неведение. Стремление к красоте должно вести к развитию чувства прекрасного, более глубокому наслаждению красотой, или, если это становится доминирующей тенденцией, к красоте и гармонии жизни и природы. Человек, стремящийся к физическому здоровью, силе и выносливости, должен превратиться в силача или прекрасного спортсмена. Энергия, направленная на достижение идеалов добра, должна в качестве награды или компенсации принести человеку приумножение его добродетелей, благодать этического роста или светлую радость, уравновешенность и чистоту, простой и естественной праведности. Человек, использующий энергии в противоположных целях, должен поплатиться еще большей погруженностью во зло, большей дисгармонией и извращенностью природы, а в случае невоздержанности и крайностей претерпеть великий духовный крах. Энергии, направленные на поиски могущества или другие витальные цели, должны вести к развитию способности добиваться поставленных задач или увеличению витальной силы и самодостаточности. Таково обычное положение вещей в природе. И если мы требуем от нее справедливости, то, что ее воздаяние точно соответствует типу затраченных усилий или энергий, вполне справедливо. Приз она дарует тому, кто первым приходит к финишу. Победу в битве самому смелому, сильному и ловкому. Знание вдумчивому и прилежному. Она не даст всего этого тому, кто добр, но ленив, слаб, неумел или глуп, просто за то, что он праведен и уважаем. Если он жаждет наград, побед и знаний, он должен приложить соответствующие усилия и заслужить их. Вот если бы природа поступала иначе, она могла бы быть обвинена в несправедливости. Мы не вправе обвинять ее в несправедливости за это совершенно правильное и естественное распределение благ, или требовать от нее исправления этого соотношения, когда речь идет о хорошем человеке, чтобы тот в будущей жизни в качестве награды за свою праведность получил высокий пост или крупный банковский счет, или счастливую, легкую и комфортную жизнь. Перерождение не может служить таким целям, а космический закон кармы опираться на такой фундамент. Конечно же, в нашей жизни немалую роль играет то, что мы называем случаем или судьбой. Некий фактор, который сводит на нет все наши попытки добиться желаемого или же дает победу без усилий или особых энергозатрат. Тайную причину этих капризов фортуны, или причин, поскольку у судьбы может быть не один, а много истоков, вне всякого сомнения нужно искать в том числе и в нашем далеком прошлом. Но с простой схемой, согласно которой удача является вознаграждением за забытые добрые дела, совершенные в прошлой жизни, а неудача – наказанием за былые грехи или преступления – трудно согласиться. Сталкиваясь со страданиями праведного человека, нам трудно поверить в то, что этот образец добродетели был негодяем в прошлой жизни. И даже после своего радикального преображения продолжает расплачиваться за совершенные тогда грехи. И если злодей торжествует, нам тоже не очень-то верится в то, что он в прошлой жизни был святым, который, несмотря на свое падение, продолжает получать дивиденды за свои былые добродетели. Такого рода кардинальные изменения человека при переходе из одной жизни в другую возможно, хотя едва ли случается часто. Но наказывать или поощрять новую и совершенно иную личность за дела старой выглядит бессмысленной и чисто механической процедурой. Кроме этих, возникает и множество других вопросов, и объяснить все простой логикой не удается. Представление о карме как о механизме, воздающем должное и компенсирующем несправедливости жизни и природы, едва ли может лечь в основу теории существования, поскольку оно ставит космический закон в зависимость от зыбких и поверхностных человеческих чувств и стандартов, и опирается на очень примитивное рассуждение. Закон кармы должен основываться на каком-то другом, более мощном принципе. Здесь, как и во многих других случаях, ошибка возникает из-за того, что мы навязываем стандарты, созданные нашим человеческим умом, более глобальному, свободному и всеобъемлющему промыслу космического сознания. Из множества систем ценностей, созданных природой, с кармическим законом ассоциируются только две – морально-нравственное, добро и зло, грех и добродетель, как этические категории, и витально-физическое, добро и зло практического порядка, внешнее счастье и страдания, внешние успехи и неудачи. И предполагается, что между ними должно существовать некое соответствие, что второе должно быть наградой или наказанием за первое, окончательным вердиктом тайного правосудия природы. Очевидно, что все это продиктовано обычным витально-физическим желанием, свойственным человеческой природе. Поскольку низшие части нашего витального существа больше всего жаждут счастья и удачи, и больше всего ненавидят и страшатся страдания и несчастья. Витальное существо, когда оно соглашается с моральным императивом, предписывающим ему смирять свои греховные наклонности, воздерживаться от зла и творить добро, сводит все на уровень сделки и провозглашает некий космический закон, который должен обеспечить ему компенсацию за это суровое насилие над собой и помочь, грозя наказанием, не сойти с тернистого пути самоотречения. Но истинно этичному человеку не нужна система поощрений и наказаний для того, чтобы следовать по стезе добра и избегать путей зла. Добродетель для него уже награда, а грех влечет за собой наказание, так как вынуждает страдать из-за отпадения от закона собственной природы. Именно таков подлинный этический стандарт. Система поощрений и наказаний, наоборот, обесценивает этические понятия добра, превращает добродетель в лицемерие, разменную монету в своекорыстных расчетах и замещает возвышенные мотивы отказа от зла более низкими и примитивными. Закон поощрения и наказания был создан людьми в силу общественной необходимости, чтобы удерживать людей от поступков, наносящих вред обществу, и поощрять общественно полезную деятельность. Но едва ли можно придать этому человеческому подходу силу универсального закона космической природы, или закона Всевышнего, или верховного закона существования. Слишком по-человечески и даже по-детски выглядит попытка навязать несовершенные и ограниченные стандарты нашего неведения более масштабным и более сложным процессом космической природы или действием высшей мудрости и высшего блага, которые влекут или поднимают нас к себе с помощью духовной силы, медленно работающей в нас и действующей через наше внутреннее существо, а не законы искушения и принуждения, воздействующего на нашу внешнюю витальную природу. Если душа эволюционно развивается за счет получения многостороннего и сложного опыта, то любой закон кармы или воздаяния за содеянное и затраченную энергию должен, чтобы соответствовать этому опыту, быть не примитивным и ограниченным или жестким и односторонним в сфере своего действия, а таким же сложным –